Глава 10. Пиквикский клуб. С наступлением весны появились новые развлечения. Благодаря удлинившимся дням оставалось много времени как для работы, так и для всевозможных игр. Во-первых, требовалось привести в порядок сад. У каждой из сестер была четверть участка и полная свобода для творчества. Ханна утверждала, что аж из Китаев видно, кому из девочек принадлежит тот или иной участок, и была права, потому что вкусы сестер различались так же сильно, как характеры. У Мэг росли розы, гелиотроп, мирт и маленькое апельсиновое дерево. Джо вечно экспериментировала, и ее грядка каждый год выглядела по-разному. То лето планировалась плантация подсолнухов, чтобы яркие цветы поднимали настроение, а семена кормили несушку и ее цыплят. Бет выращивала старомодные благоухающие цветы — душистый горошек, резиду, дельфиниум, гвоздику, полынь, а также звездчатку для своей птички и мяту для котят. На участке Эми стояла беседка, маленькая и густонаселенная двухвостками, однако довольно симпатичная. Ее окружали кусты жимолости, с крыши свисали грациозными гирляндами вьюнки с яркими колокольчиками, рядом цвели высокие белые лилии, нежные папоротники и множество других великолепных растений. Работа по саду, прогулки, катание на лодках и сбор цветов занимали погожие дни, а когда было дождливо, находились занятия и дома, порою старые, а порою новые, но одинаково интересные. Одним из таких занятий было заседание ПК. Тогда вошли в моду тайные общества. Поскольку девочки обожали Диккенса, они назвали свое общество «Пиквикский клуб». Сноска. Посмертные записки Пиквикского клуба. Первый роман английского писателя, репортера, классика мировой литературы Чарльза Диккенса. Эта игра продолжалась уже год, за редкими перерывами. Члены клуба встречались на чердаке. Церемонии проходили следующим образом. Перед столом в ряд ставили три стула, на стол водружалась лампа, выкладывались четыре белые повязки, на которых разными цветами были вышиты большие буквы «ПК», а также еженедельный выпуск записок Пиквикского клуба. В создании газеты участвовали все, а Джо, как самая ярая поклонница чернил и ручек, была главным редактором. Ровно в 7 часов четыре члена клуба входили в комнату заседаний, повязывали белые платки и, важно, рассаживались по местам. Мэг, самая старшая, была Сэмюэлем Пиквиком. Литературно одаренная Джо — Агастасом Снотграссом. Бет, розовощёкая и кругленькая, исполняла роль Трейси Тапмена. А Эми, которую вечно тянуло делать то, что не получается, взяла на себя роль Натэниела Уинкля. Сноска. Персонажи романа. Сэмюэл Пиквик, основатель Пиквикского клуба. Натэниел Уинкль, молодой друг Пиквика и его путешествующий компаньон. Агастес Снотграсс, другой молодой друг и компаньон Пиквика, который считает себя поэтом. Трейси Тапмен, третий путешествующий компаньон, толстый и пожилой человек, романтик. Затем президент клуба Пиквик зачитывал газету. Она обычно содержала сказки, стихи, местные новости, смешные рекламные объявления и юмористические заметки, где девочки ненавязчиво высмеивали свои недостатки и слабые стороны. Однажды мистер Пиквик, нацепив на нос очки без стекол, постучал по столу и, откашлившись, бросил строгий взгляд на мистера Снотграсса, который раскачивался на стуле, чтобы тот, наконец, устроился поудобней. Лишь после этого приступил к чтению. Записки Пиквикского клуба. 20 мая 1800 такого-то года. Уголок поэта. Ода в честь 52-го дня рождения Пиквикского клуба. Друзья, сегодня собрались мы в сей чудесный час, и сердце радости полно у каждого из нас. Поскольку в полном сборе почтенное собрание, мы, без сомнения, никого не обойдем вниманием. Наш славный Пиквик сел за стол. Сейчас он нам зачтет, что, где, когда произошло и что нас завтра ждет. Наш президент, увы, простыл и иногда чихает, но раз очки он нацепил, то все равно читает. Взирает с высоты Снотграсс, высокий, как жираф, и, как всегда, смешит он нас, хоть часто и не прав. В его глазах горит огонь, пылает вдохновение. Ах, он опять перо жует с недаем нетерпением. А вот и Тапмен, наш дружок, как звонок его смех. Он пухл и розовощек, и веселее всех. Прическа Уинкля, как всегда, пышна и золотится. Прекрасен он? Конечно, да. Хоть мог бы и умыться. Мы вместе прожили весь год с шутками и смехом. Не обходилось без забот, а также без успехов. Пусть же процветает клуб и здравствует собрание. И пусть нам славу принесет печатное издание. Огастес Снотграсс. Свадьба-маскарад. Венецианская сказка. Гондола за гондолой подплывали к мраморным ступеням, и нарядные гости наполняли залы великолепного замка графа де Аделона. Дамы и рыцари, эльфы и пажи, монахи и цветочницы кружили в веселом танце. В воздухе разливались сладкие голоса и красивая музыка, праздничный маскарад был в самом разгаре. «Ваше Величество, видели ли вы сегодня леди Виолу?» — спросил галантный трубадур у королевы-фей, которая шла с ним под руку через холл. «Да, она очаровательна, не правда ли? Хотя грустна. Через неделю она выходит замуж за графа Антонио, которого ненавидит всем сердцем. Ее платье сегодня похоже на подвенечный наряд».
«Клянусь честью, я завидую графу».
«А вот и он, одет как жених, только в черной маске. О, как смеет он смотреть на ту, чье сердце ему не завоевать, и лишь воля сурового отца принуждает ее к замужеству», — воскликнул трубадур. «Ходят слухи, что она влюблена в молодого английского художника. Он ходит за ней по пятам. Но он отвергнут старым графом», — прошептала дама, когда они присоединились к танцу. В самом разгаре празднества появился священник, отвел графа с невестой в нишу, занавешенную лиловым бархатом, и знаком велел им опуститься на колени. Шум мгновенно смолк, и лишь журчание фонтанов и шелест апельсиновых деревьев нарушали тишину.
«Лорды и леди», — заговорил граф де Аделон, — «простите мою маленькую уловку. На самом деле я собрал вас сегодня засвидетельствовать свадьбу моей дочери. Начинайте, святой отец».
Все взгляды обратились на жениха и невесту, и по толпе пробежал легкий шепот недоумения, ибо ни жених, ни невеста не сняли масок. Всеми владело любопытство, однако из уважения к священному обряду никто не проронил ни слова до самого конца. Затем возбужденные зрители окружили графа, требуя объяснений.
«Моя скромная Виола пожелала скрыть лицо, я лишь удовлетворил ее каприз. А теперь, дети мои, игра окончена. Снимайте маски и получите мое благословение». Однако молодые не преклонили колен. Жених снял маску, и перед зрителями предстал благородный Фердинанд де Вре, тот самый влюбленный художник. Милая прекрасная Виола, светясь от радости, прижалась к его груди, где сияла звезда английского графа. Юный граф воскликнул тоном, от которого вздрогнули все, кто его слышал. «Милорд, вы с презрением отказали, когда я просил руки вашей дочери, а я не менее богат и знатен, чем граф Антонио. Но это еще не все. Даже такая тщеславная душа, как ваша, не сможет отвергнуть графа де Вре де Вер, который поделится имением старинного рода и несметными богатствами в обмен на руку возлюбленной, а ныне моей супруги». Отец словно окаменел, а Фердинанд, обернувшись к потрясенной публике, с торжествующей улыбкой объявил: «За вас, мои верные друзья, чтобы ваше сватовство было столь же успешным, а невеста столь же прекрасна. Да здравствуют маскарады!» Сэмюэл Пиквик. Общество П.К. все больше напоминает вавилонское столпотворение, потому что его члены такие же неуправляемые, и у них болтливые языки. История одной тыквы. Жил-был фермер. Однажды посадил он маленькое тыквенное зернышко. Вскоре выросла лоза, а на ней много плодов. Одним октябрьским днем, когда тыквы созрели, фермер сорвал одну из них и повез на рынок. Ее купил владелец магазина и выставил на прилавке. Тем же утром круглолицая и курносая маленькая девочка в коричневой шляпке и голубом платье купила тыкву для мамы. Отнесла домой, порезала и сварила в большом котле. Несколько кусков размяла с солью и сливочным маслом на ужин, сделав пюре. В оставшуюся часть добавила пинту молока, 2 яйца, 4 ложки сахара, мускатный орех и немного сухариков, смешала в глубокой посудине и запекала до аппетитной румяной корочки. А на следующий день семья по фамилии Марч ела вкусное угощение. Трейси Тапмен. «Уважаемый мистер Пиквик, я обращаюсь к вам по вопросу греха грешника по имени Уинкль, который причиняет беспокойство в клубе своим смехом и иногда не пишет заметки для этой достопочтимой газеты. Я надеюсь, что вы простите его прегрешение и разрешите в этот раз сдать мне французскую басню позже, потому что совсем ничего не приходит в голову, уроков много, а мозгов совсем не осталось. В будущем я постараюсь совладать со временем, чтобы все было comme il faut, то есть как надо». Сноска. Comme il faut. Как полагается. Французский. «Убегаю, скоро уроки начинаются. С уважением, мистер Уинкли». Данное заявление является благородным и честным признанием прошлых ошибок. Жаль только, что наш юный друг пока обходится без запятых. Печальное происшествие. Прошлую пятницу в подвале раздался страшный грохот, а за ним крик. Мы бросились на помощь и обнаружили нашего любимого президента, распростертого на полу. Он доставал доски для каких-то домашних нужд, споткнулся и упал. Глазам предстала картина, полная краха. Падая, мистер Пиквик окунулся по пояс в корыто с водой, вылил на свою мужественную фигуру бочонок жидкого мыла и сильно порвал одежду. В результате мистер Пиквик получил множество синяков, зато обошлось без травм, и мы рады сообщить, что он чувствует себя хорошо. Редактор. Невосполнимая утрата. С прискорбием сообщаем о внезапном и таинственном исчезновении горячо любимой всеми миссис Снежной Лапки. Эта очаровательная кошечка была любимицей широкого круга верных друзей, ибо радовала глаз красотой и покоряла сердца грацией и душевными качествами, поэтому ее пропажа — горе для всего сообщества. Последний раз ее видели на заборе. Она наблюдала за тележкой мясника. Мы опасаемся, что кошечку похитил некий злодей, очаровавшись ее изяществом. Прошло уже несколько недель, однако никаких следов Снежной Лапки не обнаружено. Мы вынуждены оставить надежду, повязать траурную ленточку на ее корзинку, убрать подальше ее миску и всю оставшуюся жизнь скорбеть и оплакивать ужасную потерю. Один из друзей пропавшей прислал следующее творение. Элегия посвящается Снежной Лапке. Мы скорбим о бедной кошке и о злой ее судьбе. Не сидеть ей на окошке, мышек не пугать в траве. На могиле не поплачем и не принесем цветы, потому что бедной лапке на земле и след простыл. Не лежит она в корзинке, не играет больше в мячик и не выгибает спинку, не мурлычет и не скачет. Жизнь идет, другие кошки ловят мышек в час ночной, но милее нашей крошки нет создания под луной. Рекламное объявление. Мисс Аранти Благодж, опытный и уважаемый лектор, прочтет свою знаменитую лекцию «Женщина и ее положение в обществе» в Пиквик-холле в следующую субботу после обычной программы заседания. Еженедельная кулинарная встреча состоится в кухонной палате. Ханна Браун будет обучать юных дам готовке. Приглашаются все желающие. Сообщество «Мётел» встречается в следующую среду. Сбор в верхнем зале для заседаний. Всем явиться ровно в 9 в форме и с мётлами на плечах. Миссис Бет Баунсер на следующей неделе представит новую коллекцию кукольных шляпок. Недавно прибыли шляпки по последней моде из Парижа. Ждём ваших заказов. Театр «Барнвиль» в ближайшие несколько недель представит новую пьесу, лучше которой Америка еще не видела — «Греческий раб» или «Константин Мститель». Так называется эта захватывающая драма. На заметку. Если бы С.П. не тратил столько мыла на свои руки, он не опаздывал бы к завтраку. Настоятельно просим О.С. не свистеть на улице. Уважаемый Т.Т., верните Эми платок. Н.У. не стоит переживать, что на платье меньше 9 оборок. Еженедельный отчет. Мэг. Хорошо. Джо. Плохо. Бет. Очень хорошо. Эми. Удовлетворительно. Когда президент закончил чтение газеты, спешу заверить читателей, это печатное издание было bona fides, как и его создатели. Последовали аплодисменты, а затем мистер Снотграсс поднялся с места, чтобы внести предложение. Сноска. Bona fides. Настоящий, честный, реальный. Латинский. «Господин президент, джентльмены», — важно начал он, — «я предлагаю принять в клуб нового члена, который заслуживает такой чести, будет глубоко благодарен, поспособствует поднятию духа в клубе, увеличит литературную ценность газеты, а также будет бесконечно мил и весел. Предлагаю сделать Теодора Лоренса почетным членом ПК». «Давайте примем его, пожалуйста!» Джо так неожиданно сменила тон в конце речи, что все рассмеялись. Однако потом призадумались. И пока мистер Снотграсс садился на место, стояла настороженная тишина. «Выношу вопрос на голосование», — сказал президент. «Все, кто одобряет внесенное предложение, пусть выразит согласие, сказав «за».»
Последовал громогласный ответ мистера Снотграсса, которому, ко всеобщему удивлению, присоединился тихий голос Бет.
«Те, кто не одобряет, пусть скажут «против».»
Мэг с Эми не одобряли. Мистер Уинкль, поднявшись с достоинством, заявил:
«Никаких мальчишек, они только шутят и дурачатся. Это клуб для дам, и мы хотим сохранить его секретность и приличие. Я боюсь, что он будет смеяться над газетой, а потом будет над нами подшучивать», — заметил Пиквик, теребя кудряшку на лбу, как всегда делал в минуты нерешительности.
Снотграсс вскочил в сильнейшем возбуждении. «Сэр! Слово джентльмена! Лори ничего такого не будет делать! Он любит писать, задаст новый тон нашим работам, при нем мы не будем слишком сентиментальными, разве вы не понимаете? Мы стольким ему обязаны! Неужели нельзя сделать для него такую малость, как пригласить в клуб и хорошо встретить, если он согласится?»
Упоминание о заслугах перед членами клуба заставило Тапмана также вскочить с крайне решительным видом.
«Да, надо его принять, хоть и страшно. Я скажу так, пусть Лори приходит, и его дедушка тоже, если хочет».
Пылкая речь Бет взбудоражила всех членов клуба. Джо бросилась пожимать сестре руку в знак одобрения.
«Голосуем еще раз. Помните, что речь идет о нашем Лоре, и скажите «за»!» — взволнованно вскричал мистер Снотграсс.
«За! За! За!» — один за другим ответили три голоса.
«Вот и хорошо! Благослови вас Бог! Чтобы не откладывать в длинный ящик, как выразился бы мистер Уинкль, позвольте представить нового члена!»
К ужасу собрания Джо распахнула дверцу шкафа, и их глазам предстал Лори, сидящий на мешке с тряпьем, красный от сдерживаемого смеха.
«Мошенница! Предательница! Джо, как ты могла?» — вскричали три девочки,
а Снотграсс торжественно провел друга, достал стул и повязку и в мгновение ока устроил его среди членов собрания.
«Ваше хладнокровие поразительно, господа», — начал мистер Пиквик, стараясь грозно нахмурить брови.
Новый член повел себя вполне достойно. Он поднялся, уважительно кивнув председателю, и произнес самым приятным образом: «Господин президент и дамы, позвольте представиться, я Сэм Уэллер, самый скромный член клуба».
Сноска. Сэм, Сэмюэл Уэллер, слуга мистера Пиквика, находчив, ловок и деловит.
«Хорошо!» —
воскликнула Джо и в знак одобрения стукнула по столу крышкой старой кастрюли.
«Мой верный друг и благородный покровитель», — продолжил Лори, указав на Джо, который дал мне столь лестное описание, не повинен в сегодняшней хитрости. Я сам все спланировал, а он согласился лишь после долгих уговоров.
«Перестань, не бери все на себя, это же я предложила спрятаться в шкаф», — перебил Снотграсс, чрезвычайно довольный шуткой.
«Не слушайте его, сэр, главный негодяй — я», — произнес новый член клуба, смиренно склонив голову. «В свою защиту скажу, что больше никогда не пойду на подобные уловки и буду свято чтить обычаи бессмертного клуба».
«Продолжайте», — единодушно воскликнули Уинкли и Тапман, а президент благосклонно кивнул.
«Я только хотел сказать, что в знак благодарности за оказанную честь, движимый желанием укрепить дружественные связи, я оборудовал почтовое отделение у изгороди в дальнем конце сада.
Это вместительное помещение с висячим замком на двери и всеми удобствами для получателей. Раньше это был скворечник, однако я заколотил вход и сделал так, чтобы крыша открывалась. Теперь мы сможем пересылать разные вещи, не тратя драгоценного времени. Будем передавать друг другу письма, рукописи, книги и посылки. У каждой из сторон есть свой ключ, и, полагаю, мы здорово повеселимся. Позвольте преподнести почтенному собранию ключ и с огромной благодарностью за вашу благосклонность занять свое место».
Мистер Уэллер, закончив речь, выложил на стол ключик, раздались бурные аплодисменты, и потребовалось немало времени, чтобы восстановить порядок. Затем последовала долгая дискуссия, и каждый член клуба удивил всех красноречием. В общем, заседание получилось на редкость оживленным, продолжалось до позднего вечера и закончилось тремя громогласными «Ура!» в честь нового члена. Никто не пожалел о принятии в клуб Сэма Уэллера, потому что более преданного, дисциплинированного и веселого участника было не сыскать. Он и правда поднял дух собрания и внес изменения в стиль газеты. Слушая его заметки, члены общества покатывались со смеху, и его тексты были великолепным вкладом — патриотические, смешные, литературные или драматические, без излишней сентиментальности. Джо считала произведения Лори достойными Бэкона, Мильтона и Шекспира и исправляла собственные работы, ориентируясь на хороший пример. Сноска. Фрэнсис Бэкон. Английский философ, историк, публицист, государственный деятель. Джон Мильтон. Английский поэт, политический деятель и мыслитель. Уильям Шекспир. Английский поэт и драматург. Почтовый ящик почетного клуба активно использовался много лет. Настоящим почтальонам даже не снились странные послания, которые ему довелось передать. В нем побывали признания и галстуки, стихи и конфеты, садовые семена и длинные письма, ноты и имбирные пряники, галоши и приглашения, упреки и щенки. Даже старый мистер Лоренс любил позабавиться, подкладывая в ящик странные посылки, таинственные послания и смешные телеграммы, а его садовник, павший жертвой очарования Ханны, оставил настоящее любовное письмо. Как же они смеялись, раскрыв маленькую тайну, не подозревая о том, сколько любовных записок будет хранить маленький почтовый ящик в будущем.